Дорогие братья и сестры, программу продолжает наша постоянная рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью Татьяну Владимировну Плесовских, врача-фитотерапевта, ну и не только врача-фитотерапевта, она же и педиатр, она же и врач-гомеопат. Татьяна Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, дорогие братья и сестры.
И разговор наш сегодня, я хотела бы просто вот вам позволить выбрать тему сегодняшнюю. Наступает весна, и я думаю, что, наверное, есть смысл поговорить о каких-то вот таких вот особенностях этого периода, может быть, и как травы заваривать, и вообще на что обратить внимание человеку в этот весенний период.
Да, в свете прошедших передач к нам очень много поступает звонков от радиослушателей. И это правильно. Звоните, конечно, всегда и спрашивайте, что вам интересно. Мы приветствуем ваши звонки и готовы всегда ответить на них. Ну и сегодня мы вынесли на передачу ответы на такие многочисленные вопросы, как правильно завариваются травы. Потому что я смотрю, действительно, травы заваривают не все правильно, а эффективность во многом зависит, трава отдает свою силу именно при правильном ее заваривании. Так вот, как правило, травы завариваются водой не кипящей водой, а именно как терпит палец. Вот да, во всех православных, во всех древних рецептах написано, что вот вода должна остыть, ее нужно вскипятить до ключа. Воду немножко остудить, чтобы она успокоилась. Там написано даже вот не остудить, а успокоить воду. И вот первое прикосновение к ней так, как терпит палец. Травы мы рекомендуем заваривать не в термос, а в стеклянную, химически нейтральную посуду, в стеклянную банку, в обыкновенную.
А крышкой закрывать можно полиэтиленовой?
Да, сначала ее нужно обдать кипятком, эту банку. Травы желательно заваривать с вечера. Кроме тех мягких трав, таких как листья, березы, например, они не завариваются с вечера, они могут скиснуть до утра. А вот все жесткие травы, цвет, стебель травяной, он заваривается, как правило, с вечера. В банку вы насыпаете нужное количество травы по рецепту, указанное по рецепту, завариваете, заливаете этой остывшей водой, успокоенной водой, заливаете, и добавить нужно немножко сахара. Если вы берете стакан воды, значит, сахара добавляете чайную ложку без бугра.
А если вот при сахарном диабете, то тоже сахар нужно добавлять?
При сахарном диабете, конечно, при сахарном диабете не добавляется сахар, просто без сахара заваривается. Но если добавить ложечку сахара, то по закону осмоса из трав идет более эффективная вытяжка всех там имеющихся лечебных компонентов. Значит, трава заливается, закрывается полиэтиленовой крышкой, железной крышкой, какой угодно. Укутывается хорошо. Сначала нужно обернуть газетой, затем кухонным полотенцем чистым и поставить ее на батарею до утра. И она прекрасно заварится. Это как раньше же заваривали в русских печах.
Вот. Все-таки почему нельзя кипящий ключом водой заваривать?
Вы сварите все лечебные компоненты. Все, что там вы хотите оттуда получить, вы просто сварите. Витамины все сварите, это точно. Все эфиры уйдут сразу из травы. Останутся одни дубящие вещества, горькие вещества, которые нужно добывать путем томления из трав. И на следующий день вы траву должны отцедить, отжать жмых. Жмых можно приложить как компресс к больному месту. Если больного места как такового нет, прекрасно, можно приложить жмых на область шеи, на позвонки, на седьмой шейный позвонок. Всегда
так
полезно.
Вот рука достает, да, вот эту,
да,
вот
вот
шею,
да? Самый выступающий позвонок на шее, это и есть седьмой позвонок. Это место, последний позвонок в шейном отделе. Это место сочленения шейного и грудного отдела позвоночника. И вот сюда очень полезно всегда наложить травяной жмых для профилактики солевых отложений.
Особенно у кого болит все-таки вот этот вот шейный отдел.
Или особенно, да, у кого это проблемное, болезненное какое-то место. Ну и от шейного позвонка идет иннервация на щитовидную железу. Вот поэтому сюда...
Иннервация – это что?
Иннервация, то есть иннервация этой железы, управление этой железы.
Управление.
Вот, да, поэтому очень полезно сюда, на это место, накладывать травяные компрессы как можно чаще. А затем жмых вы наложили на больное место, а отвар выпивается в течение дня дробными порциями.
Перед едой или после еды?
Как правило, натощак между едой выпивается в теплом виде, желательно в горячем виде.
А что... если остынет?
Если остынет, подогреть. Угу. Подогреть, не доводя до кипения. Угу. И все, и принимать.
Но лучше в теплом все-таки, да, усваивается лучше, очевидно.
Оно
да?
и усваивается лучше, и внутренние спазмы снимает сразу, угу. да, расширяет все сосуды, угу. все закупорки, которые там есть. И все, и выводит, дренирует все застои, застойные угу. явления. Как правильно заваривать кору и коренья? Это твердая часть растения, поэтому она нуждается в предварительном замачивании. Кору мы вообще рекомендуем смолоть на кофемолке. Вот мы уже рассказывали, как кору осины правильно употреблять, смолоть на кофемолке в порошок и, не заваривая, класть на язык и запивать. Просто
это
водой.
При том, что может подействовать все-таки на желудочно-кишечный тракт, на желудок может подействовать.
Ну да, осина, да, конечно, она
осина же сильная достаточно.
Да. Поэтому там есть свои моменты приема коры осины. Ее чаще всего нужно нейтрализовывать корой березы. Как добыть кору? Вот веточка сама, веточка растения, тоненькая, она и состоит из коры. Из сплошной коры. Вот, допустим, у вас по рецепту идет почка березы. Не обязательно пойти в лес, щипать эти почки, стоять. Это не под силу никому. Достаточно березовые ветки нарезать, как ветки для банного веника. Принести домой и искрошить вот эти веточки, тоненькие, концевые, сантиметров 20-25 веточка, искрошить ее на фракции длиной 1-1,5 сантиметра. Вот это и будут там сплошные почки, и они еще и с корой попадут березовой. Это самое лекарство, самое лекарство. Не нужно отдельно почки. Вот если с корой будет на веточке, это очень хорошо. Поэтому не надсажайте себя с почками березы. Не утруждайте. Накрошите всю веточку.
Так
вот так и берите
да?
кору. Mm-hmm. Да, вот так и берите кору. И чаще всего кору и корни. Да не чаще всего даже, а как правило, вы залейте с вечера. Вот вы приготовили себе сырье. Положите его в эмалированную посуду, металлическую, чашечка эмалированная. Положили сырья, сколько вам нужно по рецепту. Залейте с вечера и пусть останется до утра, набухнет,
чем
как горох. Можно залить даже холодной водой.
Угу.
Это просто нужно для набухания, для того, чтобы корень взял в себя воду, чтобы завтра он хорошо вам отдал все свое лекарство, которое вы пытаетесь из него экстрагировать. На завтра воды добавьте еще немножко. Половина того, что налили, допустим, налили стакан. Добавьте еще полстакана, потому что корень в себя этот полстакана эти воды забрал. Добавьте еще полстакана с утра и поставьте чашечку на мелкий-мелкий огонь.
Медленный.
Да, на медленный огонь, на газ, допустим, на мелкий огонь. И томите с момента его закипания, томите 7-10 минут.
Тоже,
чтобы он
тоже
не
очень
кипел.
Небольшой огонь, да?
Да, чтобы корень не кипел, чтобы он как бы вот взбулькивался слегка,
угу.
чтобы вот он томился.
Угу.
Вот тогда он станет такого вот коричневого цвета, насыщенного. Его нужно, этот отвар, процедить, жмых отжать. И жмых желательно съесть. Как его скушать правильно? Можно его, конечно, вот как он есть. Слегка меда добавить для вкуса, какого-то варенья, в кашу его можно положить, одним словом съесть. А можно его бросить в суп. Тогда он пропитается вкусом супа, всеми компонентами, которые в супе есть, и съестся просто легко, незаметно. Вот тогда это самый эффективный прием. А отвар, опять же, выпивается в течение дня дробными порциями за 2-3 приема. Да, вот так правильно
травы.
И наиболее эффективно заваривать травы.
Коренья.
Еще у нас поступило очень много вопросов в связи с глазами, в связи со зрением. Мы уже освещали, немного касались этой темы на прошлой передаче, когда говорили о печени, потому что глаза напрямую связаны с этим органом. Еще же зрение во многом зависит от общего состояния организма, ну и также и зависит от самого глаза. Поэтому сегодня мы хотели бы дать вам, дорогие радиослушатели, рецепт приготовления морковного масла. Как правильно можно приготовить по древним вот прописям морковное масло. И его можно закапывать в глаза людям абсолютно разного возраста, с разной глазной патологией. Нежелательно только после операции. В течение полугода после операции на глазном яблоке нежелательно вообще что-либо ничего. С ним
делать. Кроме медицинских каких-то показаний.
Кроме того, что прописал доктор. Если даже вы что-то хотите сделать вот с глазом, обязательно посоветуйтесь со своим лечащим врачом, чтобы врач был в курсе всего. А морковное масло готовится следующим образом. Нужно взять семя моркови и саму строму моркови.
Это что?
Это нужно морковь натереть на средней терке во фракцию крупного опила. Она натирается. Кладется на лист, духовочный вот лист.
В духовку.
В теплую духовку. Можно даже с открытой дверцей его посушить, чтобы не пережечь. Он должен слегка только лишь высохнуть. Он не должен стать коричневый. Он не должен потерять своего цвета. Он должен просто
именно
высохнуть.
Именно вот такой морковного цвета должен остаться.
Да, он должен остаться морковного цвета. Это строма.
Сухой такой.
Сухой. Затем вы смешиваете эти два компонента. Семя моркови и строму моркови. Вы смешиваете один к одному. Если вам нужно полстакана вот такого масла морковного, значит, у вас должно быть 1/4 стакана сырья.
Вот это стромы с семенами, да?
Стромы смешаны с семенами, один к одному. Затем вы заливаете масло, маслом растительным, один к одному. Допустим, если 1/4 часть стакана сырья у вас получается, то 1/4 часть стакана масла.
И получается половина стакана.
И получится у вас полстакана общего объема всего.
Да.
Масло берите не оливковое. Оливковое масло, во-первых, нежелательно нагревать, а во-вторых, оно плотность имеет большую, и оно не промоет ваше семя моркови. Масло берите обыкновенное, растительное, подсолнечное, рафинированное, то есть без запаха масло берется. За сутки заранее заливается все это сырье, выстаивается сутки, чтобы оно набухло, размякло, масло взяло в себя и было готово отдать все свои компоненты вместе с маслом. Морковь очень богата провитамином А, а он именно жирорастворим, этот провитамин А. Затем вы производите трехкратное нагревание этого масла, трехкратное нагревание.
В какой-то посудинке тоже специальной.
В эмалированной, в металлической посуде. Вы его нагреваете, непрерывно помешивая. Иначе, если у вас только оно на дно осело, оно сразу пригорит. Оно должно вот плавать и плавать в этом масле. Все это сырье непрерывно помешивая.
То есть тут поработать надо.
Здесь нужно очень постараться. Здесь нужно очень хорошо молиться Матери Божией в этот момент, чтобы она пришла и помогла просто, вот помогла вам приготовить это масло. Масло вы должны нагревать до температуры 70 градусов. Как это померить? Пальцем, чистым, мизинчиком. Масло не должно обжигать мизинец.
Ну, то есть терпимо, так сказать, вот мизинец опускаешь,
да.
Терпимо.
Да, вот мизинчик вы опускаете в масло, и он не обжигается. Вот так вы нагреваете масло в течение 5 минут.
Так.
5-минутное нагревание без крышки. Вы нагреваете его.
Ну, раз помешивать все время надо, конечно, тут крышкой не надо закрывать.
Отставляете до полного остывания, но опять же не закрывая крышкой, чистым, стерильным. Или можно закрыть картоном. Картоном, чистым картоном, потому что пары, поднимающиеся пары, если они образуют конденсат и капелька капнет обратно в масло, масло у вас прокиснет. Оно не будет долго храниться.
Ну, лучше тогда тряпочкой какой-то чистой, да, действительно,
чистой салфеткой
впитывалось, вот эти пары впитывались.
Да.
А можно даже, знаете, бывают вот кухонные полотенца, кстати говоря, они же гигроскопичные, они впитывают моментально влагу.
Конечно.
Просто оторвать кусок от бумажного кухонного полотенца и прикрыть.
Да, можно, но, опять же, здесь, чтобы не налетела бумажная опилка, бумажная пыль туда. Затем вы масло нагрели вот так 3 раза. Последний раз вы его цедите горячим. Горячим его нужно процедить через стерильный бинт. Стерильный бинт покупается в аптеке. Он так и называется, стерильный. Его нужно в несколько раз сложить. В 5-10 раз сложить. И процедить хорошенько масло, чтобы там не плавало ни единой пылиночки, чтобы там не плавало.
То есть таких взвесей не было, чтобы твердых, да? Чтобы это было исключительно масло.
Да, исключительно масло.
А цвета какого?
Цвета оранжевого, морковного цвета оно будет, красивое. Вот. И затем вы переливаете его в какой-то чистый пузыречек, который заранее вы вымыли хорошенечко, прокалили его над газом. У вас чистый пузырек. Все, вы сливаете туда, в этот пузыречек, это масло, и храните его в холодильнике, плотно закрытым. И каждый день это масло закапывается в глаза.
А сколько?
На ночь по одной капельке в каждый глаз. Это масло прекрасно восстанавливает зрение. Если вот наше масло, которое мы предлагаем, шиповника, оно глаз напитывает витаминами и снимает усталость с мышцы глаза, напитывает витаминами зрительный нерв, то данное масло морковное, оно восстанавливает падающее зрение. Это масло очень полезно сейчас детям, когда перед экзаменами, конец учебного года, глаза уставшие. Ребенок,
да и взрослым людям тоже.
Да, ребенок очень устает в школе из-за уставших глаз. Он теряет работоспособность, ему не хочется уже заниматься только потому, что глаза устают. Помогите ему. Вот так вот очень просто, сделав это морковное масло. Делается в течение дня. Угу. Вот сутки уходят на приготовление этого масла. Очень просто.
Татьяна Владимировна, вопрос такой. А вот почему именно вот эта масса морковная, так сказать, пополам делается с семенами? Почему семена? Что дают семена морковные?
Ну, в семени вся жизнь. В семя растения закладывает все гормоны роста, все гормоны жизни. А оно, семя для него – это ребенок, это дети этого растения. А детям самое лучшее. Там все витамины, там все гормоны, там все, все в семени. У ядовитых растений в семени, как правило, больше всего яда. То есть вот. Поэтому семена нужно взять обязательно. Но встает одна проблема. Трудно найти семя непротравленное. Все, что продается в пакетиках семена морковные, это все семя протравлено.
То есть это нужно брать семена, которые выращены уже на собственном огороде.
Да, у бабушек на рынках нужно поискать эти семена моркови. Они, как правило, травить им нечем. Протравливать некогда. И это чистые, готовые вот к посеву семена.
Но я думаю, что это проблема, потому что кто знает, где бабушка эти семена взяла, вот в чем дело.
Они не протравливают, им нечем.
Нет, а где? А вдруг они берут это в магазинах? Где?
Это им дорого подбирать.
Дорого, да?
Они, как правило, выращивают сами. Они продают такими большими кулечками, кульками, мешками продают.
То есть это не проблема, можно взять у бабушек на рынке.
А как вот вырастить, допустим, самим семя моркови, это очень просто. Морковка цельная садится в землю весной. Она дает зонтик. Зонтик зацветает. Потом у него так же, как у укропа, появляются семечки. Вот это и есть семена моркови. Очень просто можно самим делать всегда семена
так
моркови.
Так же, как у укропа, да, действительно, у них я наблюдала.
Да, можно на балконе, только лишь бы ей хватило света.
Можно вырастить самим, вот пораньше посадить, посеять морковку и вырастить его до зонтиков.
До зонтиков прекрасно созреет.
И к следующей весне можно уже приготовить масло.
И не только, знаете, к весне. Вот вы как только собрали семя, осенью урожай собрали, можно сразу же себе сделать это морковное масло, всю зиму прекрасно пользоваться.
Ну вот еще раз напомним, что, значит, вернее, не то, что напомним, еще раз скажем так, достаточно, так сказать, определенно и твердо, что семена только нужно, так сказать, брать из собственного огорода. Вот.
Да, семена нужно брать не пакетированные.
Не в магазинах, где продаются
семена. Не в магазинах, да, иначе вы свой глаз отравите чем-нибудь. протравленным семенем. Следующий вопрос, который бы я как педиатр хотела бы осветить для всех мам, для всех бабушек, это что касается режима дня для ребенка. Наступает весна, дети уже ослаблены. Ослаблен их организм, сейчас ослаблен вирусом, уже перенесенным, и они готовы к восприятию нового вируса, который может еще быть, новая волна вируса может быть. Так вот, я хотела бы сказать о том, что очень просто укрепить здоровье ребенка, очень просто, простой момент, это просто соблюдать режим дня ребенку. Это обязательный компонент, обязательное условие. Это то, что кует детское здоровье, создает фундамент детского здоровья. Это режим его дня.
Давайте мы прямо вот так вот по раз, два, три, так сказать, будем фиксировать, что создает здоровье, что кует здоровье ребенку.
Мы уже говорили о кальции, что вот прием кальция нужен обязательно ребенку, прием витамина D2 нужен обязательно. А сегодня мы говорим о режиме. Значит, как только рождается ребенок, первый год мы еще как-то соблюдаем режим. Потом уже у нас совершенно свободно ребенок живет. Это неправильно. Ребенок должен ложиться спать вечером. Он уже должен спать, быть в постели в 9 часов.
Это до какого возраста?
Да, вот. Это касается всего детского возраста, включая начальную школу. Вот до 5 класса ребенок в 9 часов должен у вас лечь спать. Почему? Потому что утром вы его не должны будить. Это неправильно, то, что вот будить ребенка, вообще организм не надо будить. Что ребенка, что взрослого, организм должен проснуться сам. Вот тогда он достаточно выспался. Качественный сон дает качество здоровья.
А что это, к чему может вообще привести, если, допустим, нарушать сон ребенка, вот так вот постоянно будить его, так сказать, тревожить, не в нужный момент, что ли, да?
Да, конечно, ребенок еще, организм не отдохнул, он не готов ни к принятию пищи, ни к работе никакой, он не готов, он еще спит. Мы его поднимаем, одеваем и заставляем. И он еще не отдохнул от вчерашнего, мы уже ему нагружаем сегодняшнюю работу. Завтра больше, послезавтра еще больше. И так формируем синдром хронической усталости.
Уже у маленького человечка.
Уже у маленького такого человека. И потом мы что видим? Мы видим ослабление иммунитета, ранний кариес, падение зрения, искривление позвоночника.
Бронхолегочные болезни.
И потом, как следствие этого, просто отказ от учебы. Отказ от учебы.
То есть где-то классу к шестому, наверное.
Да, уже, к пятому классу ребенок совершенно отказывается нам в выполнении всего, в послушании, и он отказывается от учебы не потому, что он плохой ребенок, потому что он настолько устал от нас. Мы его не укладываем спать вечером. Да пусть вот он посмотрит телевизор, пусть вот он вот это поиграет, пусть он еще поразвлекается.
У компьютера посидит.
Мы же его любим. Мы же его любим, и поэтому мы не заставляем его спать, а на самом деле ему нужно дать качественный сон. А еще к тому же дети, которые... Это я говорю о здоровых детях, а больные дети, они и в начальной школе, и в пятом, и в шестом, и в седьмом классе в 9 часов уложите ребенка спать, это правильно. Это вам снимет 70-80% заболеваний. Одно только соблюдение режима. К тому же, сколько должен спать ребенок, сдающий экзамены?
Да, вот вопрос.
10-11 часов он должен спать. Мозг нуждается в адекватном отдыхе. Для хорошей работоспособности мозг нуждается в адекватном отдыхе.
Даже независимо от того, что он уже взрослый, почти независимо человек.
Независимо от возраста, да.
В 9-м или в 11-м ли классе, это независимо, да?
Да. Все, что он прочитал вечером, он абсолютно не усвоит, если он не выспался до утра качественно. У него все это, вот как вошло, так и выйдет. Глубоких знаний, глубокой памяти, долговременной памяти не будет. Поэтому обязательное соблюдение режима дня, качественный сон дайте ребенку в детстве.
Мы сегодня вот с вами поговорили и о том, как заваривать травы, и о том, как поддержать зрение с помощью морковного масла, и о том, как соблюдать режим нашим деткам, да?
На следующей передаче мы поговорим о том, как правильно полечить ревматические заболевания, ревматизм. Очень много вопросов по суставам, да, по суставным болезням. И вот на следующей передаче мы осветим этот вопрос.
А вот, Татьяна Владимировна, не считаете ли, что нужно нам тоже поговорить и о сердечно-сосудистых заболеваниях? Потому что, мне кажется, с весной вот это вот такое вот тоже идет обострение, всплеск вот этих вот болезней, где-то вот март, апрель.
Хорошо, так сказать. Давайте договоримся так, присылайте свои вопросы.
Чревато, да.
Звоните, мы учтем большинство вопросов, мы сразу же начнем освещать на первых же передачах.
Вот еще такой вопрос. Все-таки мы много вопросов с вами сегодня осветили, но сейчас идет Великий пост.
Да, начался.
Какие вы советы можете дать на время поста? Надо ли, как его надо соблюдать, и надо ли его соблюдать людям больным, скажем?
Да, конечно, очень большой вопрос и очень серьезный момент и для здоровья, и для духовного развития. Пост соблюдать надо и взрослым, и детям, и здоровым, и больным. И больным обязательно.
Никакого послабления.
Благословиться на послабление поста. Но самое главное, что это наша совесть. Вот это наш главный контролер. Что ведь главное во время поста? Это отказаться от удовольствий. От удовольствий. Это главное. Допустим, то, что вы даже исключите мороженое, конфеты. Все, что несет вам такие положительные эмоции, все, что несет удовольствие, это уже будет для вас пост. И что такое ведь пост? Это усиление молитвы. Но я не буду сейчас об этом говорить. Об этом очень много священники говорят. Я с позиции медицины скажу вам, что, конечно же, во время поста разгружается все наше тело. И тело готово к принятию Святаго Духа. И уже не шлаки там у нас, а Дух Святой входит во все наше тело, во все наши члены. И тогда мы воодушевляемся, тогда мы и выздоравливаем и духовно, и телесно. Пост соблюдать надо. Пост это радость. Соблюдайте пост, я вам очень всем настоятельно рекомендую. Детей приучайте по возможности. По мере возможности приучайте детей, чтобы это было вам не в тягость, чтобы это было в радость, чтобы пост был не время разбирательства, а что ты съел, а что ты не съел. Все-таки любите друг друга в семье, не ругайтесь в это время. Побольше ласки, побольше общей молитвы, семейной молитвы за здоровье, за ваше
здоровье
благополучие.
Близких, да.
Да. Угу. И соблюдайте, пожалуйста, пост.
Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии была врач-фитотерапевт Татьяна Владимировна Плисовских. Она же врач-педиатр и гомеопат. И сегодня мы говорили об очень важных вещах, о том, как заваривать правильно травы, о том, как готовить морковное масло. Это для зрения очень полезно. И о том, как нужно соблюдать детям режим дня, режим жизни. И, конечно, о том, как нужно себя вести во время Великого Поста, как соблюдать пост и нужно ли соблюдать пост больным людям. Вот уже сейчас прозвучало, что всем нужно соблюдать Великий пост и вообще пост. Спасибо вам большое, Татьяна Владимировна. А все вопросы, которые у вас возникнут, уважаемые наши радиослушатели, вы можете задать по телефону радио «Воскресенье» 278-96-41. И мы обязательно передадим ваши вопросы Татьяне Владимировне. Спасибо еще раз. До свидания.
До свидания, дорогие братья и сестры. Будьте здоровы, счастливы, благодати вам Божией.
Спасибо.